Минуло около 2 лет. Настали первые дни мая. На балконе своего дома сидела Александра Павловна, но уже не Липина, а Лежнева. Она более года как вышла замуж за Михаила Михайловича. Она по-прежнему была мила, только пополнела в последнее время. Перед балконом, от которого в сад вели ступени, расхаживала кормилица с краснощеким ребенком на руках, в белой шинельке и с белым помпоном на шляпке. Александра Павловна то и дело взглядывала на него. Ребенок не пищал, с важностью сосал свой палец и спокойно посматривал кругом. Достойный сын Михаила Михайловича уже сказывался в нем. Возле Александры Павловны сидел на балконе старый наш знакомый Пегасов. Он заметно посидел с тех пор, как мы расстались с ним, сгорбился, похудел и шипел, когда говорил. Один передний зуб у него вывалился. Шипение придавало еще более ядовитости его речам. Озлобление не уменьшалось в нем с годами, но остроты его притуплялись, и он чаще прежнего повторялся. Михаила Михайловича не было дома, его ждали к чаю. Солнце уже село. Там, где оно закатилось, полоса бледно-золотого лимонного цвета тянулась вдоль небосклона. На противоположной стороне их было две, одна пониже, голубая, другая выше, красно-лиловая. Легкие тучки таяли в вышине. Все обещало постоянную погоду. Вдруг Пегасов засмеялся. «Чему вы, Африкан Семенович?» — спросила Александра Павловна. «Да так. Вчера слышу я один мужик говорит жене. Она этак разболталась. Не скрипи. Очень это мне понравилось. Не скрипи. Да и в самом деле, о чем может рассуждать женщина? Я, вы знаете, никогда не говорю о присутствующих. Наши старики умнее нас были. У них в сказках красавица сидит под окном, во лбу звезда, а сама не гу-гу. Вот это как следует. А то посудите сами. 3-го дня наша предводительша, как из пистолета мне в лоб выстрелила, говорит мне, что ей не нравится моя тенденция. Тенденция! Ну, не лучше ли было и для нее, и для всех, если б каким-нибудь благодетельным распоряжением природы она лишилась вдруг употребления языка? А вы все такой же, Африкан Семенович, все нападаете на нас, бедных. Знаете ли вы, это в своем роде несчастье, право. Я о вас сожалею.
Несчастье? Что вы это изволите говорить? Во-первых, по-моему, на свете только 3 несчастья и есть. Жить зимой в холодной квартире, летом носить узкие сапоги, да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать персидским порошком. А во-вторых, помилуйте, я самый смирный стал теперь человек. Хоть прописи с меня пиши. Вот как я нравственно веду себя». «Хорошо вы ведете себя, нечего сказать. Не дальше, как вчера. Елена Антоновна мне на вас жаловалась. Вот как-с». «А что она вам такое говорила, позвольте узнать?» «Она говорила мне, что вы в течение целого утра на все ее вопросы только и отвечали, что чего-с, чего-с, да еще таким пискливым голосом». Пегасов засмеялся. «А ведь хорошая это была мысль, согласитесь, Александра Павловна, а?»
«Удивительная». «Разве можно быть это к женщине невежливым, Африкан Семенович?»
«Как? Елена Антоновна, по-вашему, женщина?»
«Что ж она, по-вашему,
барабан, помилуйте, обыкновенный барабан, вот по которому бьют палками?»
«Ах да», — перебила Александра Павловна, желая переменить разговор, «вас, говорят, поздравить можно».
«С чем?»
«С окончанием тяжбы. Глиновские луга остались за вами».
«Да, за мною», — мрачно возразил Пегасов.
«Вы столько лет этого добивались, а теперь словно недовольны».
«Доложу вам, Александра Павловна», — медленно промолвил Пегасов, «ничего не может быть хуже и обидней слишком поздно пришедшего счастья. Удовольствие оно все-таки вам доставить не может, а зато лишает вас права, драгоценнейшего права браниться и проклинать судьбу». «Да, сударыня,
Горькая и обидная штука. Позднее счастье. Александра Павловна только плечами пожала. «Нянюшка», — сказала она, — «я думаю, Мише пора спать лечь. Подай его сюда». И Александра Павловна занялась своим сыном, а Пегасов отошел, ворча, на другой угол балкона. Вдруг невдалеке, на дороге, идущей вдоль сада, показался Михаил Михайлович на своих беговых дрожках. Перед лошадью его бежали две огромные дворные собаки, одна желтая, другая серая. Он недавно завел их. Они беспрестанно грызлись и жили в неразлучной дружбе. Им навстречу вышла из ворот старая шавка, раскрыла рот, как бы собираясь залаять, а кончила тем, что зевнула и отправилась назад, дружелюбно повиливая хвостом. «Глядь-ка, Саша!» — закричал Лежнев издали своей жене. «Кого я к тебе везу?» Александра Павловна не сразу узнала человека, сидевшего за спиной ее мужа. «А, господин Басистов!» — воскликнула она наконец. «Он!» — отвечал Лежнев. «И какие славные вести привез! Вот погоди, сейчас узнаешь!» И он въехал на двор. Несколько мгновений спустя он с Басистовым явился на балконе. «Ура!» — воскликнул он и обнял жену. «Сережа женится!»
«На ком?» — с волнением спросила Александра Павловна.
«Разумеется, на Наталье. Вот приятель привез это известие из Москвы, и письмо к тебе есть. Слышь, Мишук!» — прибавил он, схватив сына на руки. «Дядя твой женится! Эка флегма злодейская! И тут только глазами хлопает!»
«Они спать хотят», — заметила няня.
«Да-с», — промолвил Басистов, подойдя к Александре Павловне, — «я сегодня приехал из Москвы по поручению Дарьи Михайловны счеты по имению ревизовать. А вот и письмо». Александра Павловна поспешно распечатала письмо своего брата. Оно состояло в нескольких строках. В первом порыве радости он уведомлял сестру, что сделал предложение Наталье, получил ее согласие и Дарьи Михайловны, обещался больше написать с первой почтой и заочно всех обнимал и целовал. Видно было, что он писал в каком-то чуду. Подали чай, усадили Басистова. Расспросы посыпались на него градом. Всех, даже Пегасова, обрадовало известие, привезенное им. «Скажите, пожалуйста», — сказал, между прочим, Лежнев, «до нас доходили слухи о каком-то господине Корчагине. Стал быть, это был вздор?» Корчагин был красивый молодой человек, светский лев, чрезвычайно надутый и важный. Он держался необыкновенно величественно, точно он был не живой человек, а собственная своя статуя, воздвигнутая по общественной подписке. «Ну, нет, не совсем вздор», — с улыбкой возразил Басистов. «Дарья Михайловна очень к нему благоволила, но Наталья Алексеевна и слышать о нем не хотела».
«Да ведь я и его знаю», — подхватил Пегасов. «Ведь он махровый болван, с треском болван, помилуйте. Ведь если б все люди были на него похожи, надо бы большие деньги брать, чтобы согласиться жить, помилуйте».
«Может быть», — возразил Басистов, «а в свете он играет роль не из последних».
«Ну, все равно», — воскликнула Александра Павловна, — «бог с ним! Ах, как я рада за брата! И Наталья весела, счастлива!»
«Да-с, она спокойна, как всегда. Вы ведь ее знаете, но, кажется, довольна».
Вечер прошел в приятных и оживленных разговорах. Сели за ужин.
«Да, кстати», — спросил Лежнев у Басистова, наливая ему лафиту, — «вы знаете, где Рудин?»
«Теперь, наверное, не знаю. Он приезжал прошлой зимой в Москву на короткое время, потом отправился с одним семейством в Симбирск. Мы с ним некоторое время переписывались. В последнем письме своем он извещал меня, что уезжает из Симбирска. Не сказал, куда. И вот с тех пор я ничего о нем не слышу».
«Не пропадет», — подхватил Пегасов. «Где-нибудь сидит да проповедует. Этот господин всегда найдет себе двух или трех поклонников, которые будут его слушать, разиня рот, и давать ему взаймы деньги. Посмотрите, он кончит тем, что умрет где-нибудь в Царево-Кокшайске или в Чухломе на руках престарелой девы в парике, которая будет думать о нем как о гениальнейшем человеке в мире».
«Вы очень резко о нем отзываетесь», — заметил вполголоса и с неудовольствием Басистов.
«Ничуть не резко», — возразил Пегасов, — «а совершенно справедливо.
По моему мнению, он просто не что иное, как лизоблюд. Я забыл вам сказать, — продолжал он, обращаясь к Лежневу, — ведь я познакомился с этим Терлаховым, с которым Рудин за границу ездил. Как же! Как же! Что он мне рассказывал о нем, вы себе представить не можете. Уморы просто! Замечательно, что все друзья и последователи Рудина со временем становятся его врагами. «Прошу меня исключить из числа таких друзей», — жаром перебил басистов. «Ну, вы — другое дело, а вас и речи нет».
«А что такое вам рассказывал Терлахов?» — спросила Александра Павловна.
«Да многое рассказывал, всего не упомнишь. Но самый лучший — вот какой случился с Рудиным анекдот. Беспрерывно развиваясь, эти господа все развиваются». Другие, например, просто спят или едят, а они находятся в моменте развития спанья или еды. Не так ли, господин Басистов?
Басистов ничего не ответил.
Итак, развиваясь постоянно, Рудин дошел путем философии до того умозаключения, что ему должно влюбиться. Начал он отыскивать предмет, достойный такого удивительного умозаключения. Фортуна ему улыбнулась. Познакомился он с одной француженкой, прихорошенькой модисткой. Дело происходило в одном немецком городе на Рейне, заметьте. Начал он ходить к ней, носить ей разные книги, говорить ей о природе и Гегеле. Можете себе представить положение модистки. Она считала его за астронома. Однако, вы знаете, малый он из себя ничего. Ну, иностранец, русский, понравился. Вот, наконец, назначает он свидание, и очень поэтическое свидание в гондоле на реке. Француженка согласилась, приоделась получше и поехала с ним в гондоль. Так они катались часа два. Чем же, вы думаете, занимался он все это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка вернулась домой взбешенная и сама потом все рассказала Терлахову. «Вот он какой господин!» И Пегасов засмеялся.
«Вы старый циник», — заметила с досадой Александра Павловна. «А я более и более убеждаюсь в том, что про Рудина даже те, которые его бронят, ничего дурного сказать не могут».
«Ничего дурного? Помилуйте! А его вечное житье на чужой счет, его займы? Михаил Михайлович, ведь он и у вас, наверное, занимал».
«Послушайте, Африкан Семенович», — начал Лежнев, и лицо его приняло серьезное выражение. «Послушайте, вы знаете, и жена моя знает, что я в последнее время особенного расположения к Рудину не чувствовал и даже часто осуждал его. Совсем тем», — Лежнев разлил шампанское по бокалам, — «вот что я вам предлагаю. Мы сейчас пили за здоровье дорогого нашего брата и его невесты. Я предлагаю вам выпить теперь за здоровье Дмитрия Рудина».